Приветствую вас. Сегодня как-то необычно много мы говорим об одном и том же. И все служение, и как-то хор подводит нас к одной и той же теме. Общее пение, молитвы, даже в молитвах слышно, все вторит одна и та же тема. Вы заметили, какая? О чем мы больше всего сегодня говорим? Мы говорим, в принципе, много сегодня слышим о Боге, да? Через пение, через молитвы, через свидетельства. Но больше всего о чем? Вот о чем именно о Боге мы слышим? Аминь. Больше всего сегодня мы слышим о милости. И моя проповедь, мы будем дальше продолжать об этом говорить. Я ее назвал так необычно, по латыни, «Deus gratia», что означает «Божья милость». Часто ли или не часто, но на служении, как правило, мы приходим, мы слышим свидетельства, мы слышим пение, проповеди, и вольно-невольно мы задумываемся на том, все-таки да, мы веруем в Бога. Ну, каков наш Бог? Кто Он? Что Он из себя представляет как личность? Но часто ли мы вот в своей повседневной жизни, в своих там суете, заботах повседневных, каких-то таких далеких от церкви дел, смотрим на эти дела и пытаемся в них распознать и увидеть характер Бога? Часто ли мы пытаемся увидеть милость там, где нам кажется по человеческим меркам, что это совсем не милость? Часто ли мы пытаемся познать, каков вот этот великий Бог, которому мы верим и которому мы следуем, которого мы славим? И поговорим об вот этой субстанции, о том, что Бог есть Бог милующий. Бог есть Бог милостивый. Я думаю, для чего? Вот мне задался вопросом, для чего вот это нужно? Думать о том, каков Бог. Ну, Бог и Бог, Он великий. И знаете, кто-то из людей говорит, ну, сколько ни старайся Бога познать, все равно же не познаешь. Но Бог настолько велик, Бог настолько непостижим, что, ну, смысл там пытаться что-то познать. Если по милости Божией мы там окажемся, ну, мы там все поймем, все увидим и все узнаем. Зачем нам здесь на земле вот копаться в этом? Зачем нам узнавать, каков Бог? Что это нам дает? Познание величия Божьего, например, такого качества Божьего, оно приводит нас к преклонению перед Богом. Если мы не будем осознавать в своем уме, в своих мозгах, в своей жизни, не будем осознавать, что Бог на самом деле велик, что Он всемогущ, что Он непостижим, что Он огромен, что Он безграничен, то мы не сможем преклоняться по-настоящему всем сердцем, всей своей сущностью, всей душой своей учиться преклоняться перед Богом. Познание святости Божьей, например, производит в нас страх Божий и трепет. Представьте себе, если бы мы не обращали внимания на то, что Бог справедлив, свят, что Он не мирится с ложью, не мирится с грехом. Мы бы просто жили, существовали, может быть, так, как можно назвать. Жили бы и просто, ну, живем и живем по самотеку. Но когда мы задумываемся в своем сердце, что Бог есть на самом деле Бог святой, и Он всевидящий, и Он всезнающий, и Он видит меня, и Он знает меня, то даже когда мы согрешаем, когда мы совершаем что-то и осознаем, что мы ослушались Бога, Его воли, что мы где-то согрешили, где-то совершили не то, что Бог бы хотел от нас, то вот это осознание того, что Бог свят, оно обязательно рано или поздно оно не даст нам покоя, как верующим людям, как детям Божьим. Рано или поздно мы все равно придем перед Богом, пойдем, скажем, Боже, я согрешил, я виноват перед Тобою. Но Бог, кроме того, Он еще и милостив. В миру очень часто это выражение слышно. Даже среди людей, совсем, казалось бы, далеко не верующих. В церковь приходят религиозные люди и говорят, Ну, по Божьей милости как-то мы вот как-то вот живем из года в год. Иногда вот по Божьей милости там можем прийти раз в год в церковь на службу какую-то пасхальную или еще какую-то. И, в принципе, люди понимают, что Бог милостив. Люди слышат это, может быть, даже раз в год на каком-то пасхальном богослужении, на какой-то литургии православной. И потом в жизни они это вот в себе внутри вот это забили, эту установку, что Бог милостив. И многие спекулируют этим, многие злоупотребляют вот этим качеством Бога. Они думают, ну Бог же милостив, ну подумаешь, ну с кем не бывает, а чем я хуже, чем другие? Бог милостив. Но это не так. Можем ли мы спекулировать этим качеством? Давайте подумаем и над этим сегодня. В католической литургии есть такая формула литургическая, она звучит как Dei Gratia. И там вот когда происходят молитвы, слово служителей, пасторов, настоятелей, они тоже часто вставляют в свои речи вот эту фразу, да, это словосочетание. Божьей милостью мы живем, Божьей милостью мы пришли на литургию послушать, Божьей милостью мы имеем то-то или то-то или то-то. Милость Божья, для чего она нужна? Для того, чтобы нам с вами строить правильные отношения с Богом. Так как милость – это единственная возможная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Только по милости мы можем предстоять перед Богом. Только по милости мы можем, имеем возможность, имеем вот эту вот большой дар, большой приоритет нам, таким маленьким, как Михаил Иванович сказал в свидетельстве о брате, который прожил 100 лет. Нам кажется, 100 лет. Но на самом деле вот эти 100 лет перед Богом, они кажутся вот, ну, очень маленьким отрезком времени, ничтожным. И у нас есть великая Божья милость, что мы можем вот в этот отрезок времени приходить к Богу раз в неделю или два раза в неделю, собираться вместе в единстве, что мы можем приходить перед Богом в нашей повседневной жизни каждый день, иметь общение с Богом, взывать к Богу. Это Его милость. И вот познание, внутреннее познание этой милости Божьей приводит нас к состоянию искания этой милости. Мы жаждем милости. Мы хотим видеть Бога каждый день в своей жизни. Знаете, один брат молился каждое утро такой молитвой: «Боже, яви сегодня славу Твою, яви сегодня милость Твою, и, Господи, помоги, чтобы я это обязательно заметил». Потому что часто Бог являет славу, Бог являет силу, Бог являет милость, но мы как-то этого не замечаем. Мы проходим, день прошел, помолились: «Боже, слава Тебе за этот день», да и все. Но поблагодарили мы, задумались ли мы, в чем сегодня была милость Божья надо мною? В чем проявлялась Его вот слава? В чем проявлялась Его рука живая, действенная в моей жизни сегодня? Давайте будем читать основной текст, коротенький, который, на основании которого будет вся проповедь состоять. Это Псалом 102, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует». Во-первых, мы читаем о характере Бога, мы видим, каков Он в этом стихе. Давайте посмотрим на природу, что дадим определение вот этой милости, что она из себя представляет. Нужно осознать то, что вот если мы вот задумаемся над всем, что происходит в мире, над всей нашей жизнью, над всем ходом истории, параллельно с этим задумаемся над вечностью и над величием Бога, то мы понимаем, что изначально истоки милости, настоящей милости, они исходят только от Бога. То, что люди называют милостью, там кто-то из вышестоящих там, или из властимеющих может назвать милостью, то, что в истории цари называли, знаете, с щедрой руки, приходили к ним какие-то там подчиненные, придворные, и царь говорит: милую, да, вот с такой щедрой руки помиловал. Но это лишь маленькая тень, это далекое какое-то, отголосок какой-то, вот той настоящей, великой Божьей милости. Это качество вечно и неизменно, как сам Бог. Милость Божия – это Его качество, которое разрешает конфликт или противоречие между Его святостью, справедливостью и между Его любовью, состраданием, добротой к нам, грешным людям, временным на этой земле. Чтобы стало более ясно вот эта картина и понимание, как это происходит, надо посмотреть на картину Эдемского сада. Много, много Бог говорит через эту картину грехопадения, многому нас учит. И вот именно там было первое явление, проявление на человеке Божьей милости. Посмотрите, Бог создал человека, Он привел его в этот сад. По милости своей, столько ему в этом саду там посадил, дал, красота, прекрасно все. И он говорит, дает вот повеление, дает такой вот запрет, один ставит всего лишь запрет. Говорит, пользуйся всем, от всех плодов ешь, всем пользуйся, только от этого дерева, от плодов этого дерева не вкушай, не ешь. Потому что, и дает разъяснение еще, в день, который ты вкусишь от плодов этого дерева, смертью умрешь. Адам, Ева, они четко понимали, что с ними будет, если они нарушат этот запрет. Бог уже огласил приговор. Бог уже сказал, что вас ждет. Попробуйте. Только попробуйте, возьмите. И вы знаете, что вас ждет в итоге. Но они, несмотря на это, нарушают этот прямой запрет. Логический результат завершения всего должно было быть что? Соответственно, святостью и праведностью Бога. Да он должен был в порошок стереть этого Адама и Еву. Знаете, я размышлял над примером родителей и детей. Это тоже как бы такой отголосок того, что Бог делает по милости. Иногда родитель приходит к ребенку, и он понимает, что по справедливости он должен его наказать. Ну, так должен наказать за проступок, чтобы он понимал, что это проступок, что он не прав. И иногда Бог дает в сердце, и ты думаешь, ну ведь я люблю его, это же мой ребенок. Да, он не прав, да, но я родил его, я знаю, что сейчас он сделал неправильно, но я проявлю милость. Я ему объясню, что он не прав, но не буду строго взыскивать, не буду строго наказывать. И мы заменяем гнев на милость, заменяем наказание на благосклонность, на милость, на сочувствие, может быть, в какой-то мере даже. И Бог в Эдемском саду заменяет свой абсолютно праведный гнев на милость. Не по заслугам человека, посмотрите, абсолютно не по заслугам Адама и Евы. Они ничем не заслужили, они не были красивее или там с золотыми венцами, чтобы Бог вот посмотрел на них и сказал, ну вы же такие красивые, ну как вас не помиловать. Нет, абсолютно обычные Адам и Ева, но Бог милует их незаслуженно. Посмотрим, есть некоторые качества в Библии. Милость никогда в Библии не описана сама по себе. Она всегда идет в комплексе, рядом с какими-то другими качествами, которые они тесно связаны, неразрывно. Давайте прочитаем, вот в чем эти качества на основании Слова Божия. Читаем еще раз вот этот 8 стих. «Щедр и милостив Господь». Первое слово в этом тексте, мы читаем слово «щедр». Это еврейское слово, ну там рахум или рахум звучит так, оно означает в узком понимании этого значения этого слова способность сострадать. Но если мы это слово поставим к Богу, представим и подумаем, что означает щедр Господь, то это означает в широком смысле по этого понятия, что Бог изначально по сути своей абсолютно добр. Он добр. Он не какой-то, знаете, вот восточные культы, там индуизм или, не знаю, буддизм. Мы когда молились за восточные народы, помните, была народность, где вот у них вот этот культ, и они рисуют, делают эти статуэтки, выливают или вырезают из дерева, или там рисуют какие-то картины. И у них такое понятие, чем страшнее мы его намалюем, тем больше благоговения у нас будет, когда мы будем на него смотреть. Таких вот башков. Они рисуют таких отвратительных, страшных истуканов, идолов. На них просто противно смотреть. Но люди считают, вот чем страшнее, тем лучше. Но наш Бог не таков. Он изначально по сути своей является добрым Богом. Милостивым, щедрым Богом. Следующее. Милость Божья обусловлена любовью Господа. Мы знаем, что Бог есть любовь. Ефесянам 2 глава 4 стих. Читаем. Бог, богатый милостью, смотрите, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Бог милостив, но Он милостив, потому что Он еще есть любовь к тому же. Иоанна 3,16, мы знаем, ибо так возлюбил Бог мир. И только по милости своей, незаслуженно, Он присылает Сына Своего в искупление за грехов человеческих. Искупление нас от грехов. Бог не фантазер, знаете, Он не мечтатель, как многие представляют себе людей, как марионеток. Многие люди мира этого, мне бывало вот с сверстниками, когда я общался, и говорили, ну, знаете, вы вот религиозные люди, какие-то, что ли, допотопные, какие-то у вас, вот вы просто где-то застряли еще там, в каменном веке. Вы себе представляете, что вот Бог где-то там сидит, управляет, как на шахматной доске, шахматами, а вы вот такие вот марионетки бездумные, да, глина такая вот, Бог там крутит, мутит, как хочет, фантазирует по-своему, а вы просто вот смиряетесь. Но Бог, Он не такой фантазер, знаете, спонтанный. Бог, если хотите, самый реальный реалист. Бог смотрит на человека, и по своей справедливости Он видит в нем Адама. Он видит в нем испорченное, бунтарское, грешное, грешную внутренность, испорченное сердце грехом, подверженное греху. Но только по своей милости, посредством своей любви, Он видит в сердцах тех, кто принял Евангелие, кто повернулся к Иисусу, кто принял Иисуса и Сына Его Господом, Спасителем Своим. Вот в этих людях, в этих сердцах Он видит праведность и святость Иисуса Христа. Через призму Иисуса Христа смотрит на человека. Третье. Милость Божья неразрывна с Его благостью. Также мы читаем Псалом 99, 5 стих, первая половина стиха. Благ, ибо благ Господь, милость Его вовек. Господь щедр, Господь любящ, Господь милостив и Господь благ. Что это означает? Псалом 105, 1, 1 стих тоже там. Аллилуйя, славьте Господа, ибо Он благ. Словарь Стронга, библейский, говорит о слове «благ», описывает его так: «добрый, благой, красивый, прекрасный, благополучный, счастливый, полезный, желаемый, приятный». Представляете, Господь благ, Он настолько хорош, настолько прекрасен, что те, кто познал это, те только, которые познали эту благость, те, кто не познал, они не могут этого всего увидеть. Но те, кто познали благость Божью, они хотят быть, они стремятся, они ищут быть рядом с таким Богом. Им нужен такой Бог, они хотят быть всегда рядом с Ним. Милость Господа неразрывно считается еще со словом «истина». Читаем те же стихи дальше, вторые половины этих стихов. Псалом 99, 5 стих, вторая половина стиха. «Милость Его вовек и истина Его в род и род». И самый коротенький псалом Библии, 116. Знаете, что там написано? Также об этом сейчас прочитаю. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя! Хвалите Господа, ибо милость Его вовек истина в рот и рот. Ну, пойдем дальше. А, еще касаемо вот этого момента, что еще хотелось отметить. Некоторые люди, не понимая того, что Господь, кроме того, что Он милостив, Он еще и является истиной. И то, что Он сказал однажды, Он никогда не переменит. То они переделывают это понятие милости по-своему и заблуждаются. Я недавно один пример такой смотрел интервью, ну, неделю назад, или не знаю, сколько там, везде все говорили о том, что умерла Жанна Фриске от рака, да, такая певица эстрадная, все, ну, все, по крайней мере, слышали в России за Жанну Фриске. И вот в моей, там, на социальных сетях кто-то выставил ролик, интервью ее отца. Вот после того, как она уже умерла, сидит вот этот человек уже в возрасте и плачет, у него текут слезы по щекам, и он говорит: «Вы знаете, я знаю, что многие тысячи людей любили творчество Жанны. Они любили вот ее как человека, видели, что она хороший человек, она замечательный человек была. И он говорит: у меня, как у отца, одна просьба для вас. Вот телезрители или там кто слушает, кто видит это интервью, кому нравилось ее творчество, прошу вас все, помолитесь о ней. Помолитесь о ней, чтобы ей там Бог как-то как-нибудь изменил. Вот как-то как-нибудь ей было там получше». Вот многие люди так понимают. Но Бог говорит, что есть две позиции. Либо человек в этой жизни, до своей смерти, до момента смерти, либо он жив, либо он мертв. Третьего не дано. Для Бога только две позиции. В Ефесянам написано, что Бог, да, вас мертвых, Павел пишет Ефесянам, это во второй главе, говорит: «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, и нас», он говорит, «и нас, апостолов, и вас, некогда мертвых, Бог оживотворил». Все были мертвы для Бога во грехах, но Бог оживотворил во Христе Иисусе. Бог никому ничего не должен. И это нам нужно понимать, даже нам, верующим. Иногда, знаете, нам кажется, что, ну, уж нам-то Бог немножко больше должен, чем Он должен неверующим людям. Мы знаем, что Бог милостив, мы знаем, что Бог посылает солнце на праведных и неправедных, дождик льет и на огороды праведных, и на огороды грешников. Но нам кажется, что вот тучка должна быть побольше над нашим огородом. Мы же все-таки Богу служим. Мы же все-таки хоть что-то там больше для Бога делаем. Мы же понимаем. Мы как-то меряем вот своими мерками. Но Бог никому ничего не должен. Единственное, чем был движим Бог, когда прислал Иисуса Христа в мир, это Его милость. И Иисус Христос не был движим чувством долга перед Отцом. Потому что это Его суть была в том, что Он пришел пострадать, это Его внутренность, Его суть, сам Его характер. Он не пришел из чувства долга перед Небесным Отцом. И послушание – это лишь следствие Его сущности. Проявление в действии Божьей милости. Как она проявляется в нашей жизни? Первое – это Бог, братья и сестры, долготерпит по Своей милости. Написано в том же в тексте, в 102-м псалме, в этом же стихе, что Бог долготерпелив и много милостив. Что это значит? Сколько Бог терпел Лота? Вспомните такой пример из Ветхого Завета. Бог терпел Лота, когда он пошел жить в эти города. Бог знал, что там грешники живут, но он его терпел. Бог терпел Лота, когда он жил там, когда он уже пришел, начал жить, смотрит вокруг грешники. Причем такие мерзкие грешники, которые готовы там, ну, мы читаем, когда ангелы пришли, да, познавать все, что движется, да. Ну, казалось бы, это ниже низшего предела. Но он живет там, он не уходит оттуда. Бог его милует столько времени. Бог его продолжает миловать, когда уже ангелы пришли в этот город, зашли в его дом. И когда говорят: так, Лот, собирайся, все, Божье терпение лопнуло, сейчас этот город погибнет. И мы читаем в этом отрывке в Библии, когда описано это событие, мы читаем, что Лот медлил. Представляете? Он еще в такой момент, когда к нему ангелы пришли, он еще медлил, он еще думал, так, брать с собой 3 пары носков или 4. И ангелам пришлось, милость Божия до того простиралась над ним, что ангелам пришлось буквально за руку всех схватить и вывести из города и поставить. И в тот же момент они только вынесли их из города на безопасное расстояние, и тут же гнев Божий пролился на этот город. Самостоятельно он не понимал, что Бог меня милует, Бог до такой степени столько со мной сюсюкается, столько со мной вот меня охраняет, ограждает, милует. До последнего момента. А долго мы милуем людей других? Не знаю, но это уже другая тема, мы поговорим, наверное, о ней в другой раз. Бог являет второй момент себя людям мира сего не столько избранным через свои милости, не только избранным, через свои милости. Люди этого мира, неверующие, люди, окружающие нас, живущие с нами, общающиеся с нами, могут увидеть Бога, явленного через Его милости. Псалом 108, 26 стих. «Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, что Ты, Господи, соделал это». Каждый человек испытывает на себе Божьи милости. Только кто-то это осознает, кто-то об этом думает, кто-то об этом совершенно не думает. Верующий, неверующий, каждый абсолютно, ежедневно. Я уже говорил, что мы много-много во многих мелочах, мы, если задумаемся, мы увидим, что это все милость Божья, незаслуженно. Блажен, кто понимает это. Смотрите, как это все описывает, ощущает псалмопевец Давид. В Псалме 62, 1-4 стих, он говорит, что в 4 стихе, он говорит, что «милость твоя лучше, нежели жизнь». Когда он это сказал? Если мы будем с 1 стиха читать, написано, что Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Мы знаем, что он в пустыню иудейскую пошел не на песочек посмотреть, полюбоваться. Он не пошел на ящерок посмотреть. Он не пошел там мираж увидеть. Он скрывался. Он был в стесненных, тяжелых очень обстоятельствах. До того тяжелых, что вот его жизнь бывало, висела на волоске. И в этой пустыне, в этих тяжелых, ужасных обстоятельствах он видел милость Божью. И он говорит, вот что ценно. Милость твоя лучше, чем вот эта жизнь. Я не держусь за нее, потому что я знаю, что милость твоя намного лучше ее. Конечная цель Божьей милости, последний момент, о котором я хочу сегодня сказать, осознавая эту истину. Михей, знаете, написал в 7 главе, 18 стихе, «Бог любит миловать». На самом деле, Бог любит миловать. Но Господь проявляет свою вот эту совершенную милость не ради нас, объектов милости, но ради себя самого, ради своей славы. Есть такой стих в 113-м псалме, написано 9 стих. «Не нам, Господи, слышите, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». И 11 стих дальше в этом отрывке говорит, «Бог на небесах творит все, что хочет». Все, что хочет. У Бога там, на небе, не демократия. Там даже, не знаю, ни демократия, ни анархия, ни социализм, да. У него суверенная, неоспоримая власть. Он владыка. В Евангелии от Матфея Иисус рассказывает своим ученикам притчу о работниках в винограднике. Помните, Геннадий Савин несколько раз в последнее время он заострял внимание на этой притче, мы подробно разбирали ее. И вот что интересно, в конце, когда хозяин приходит рассчитываться со своими работниками, он говорит такие интересные слова. «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Я же хозяин, это мои деньги». Это моя власть, это то, что я хочу, то я сделаю. И мы порою, знаете, даже будучи верующими, мы иногда можем словить себя на мысли, что мы похожи на вот этих работников, которые приходят и думают, ну, вот по своим меркам, ну, я считаю, что вот Бог вот так вот должен хотя бы так со мной поступить. Не хуже. Хотя бы вот столько мне отмерить. Мы понимаем, что эта притча о нас с вами. В послании к римлянам в 9 главе тоже есть один очень подробный отрывок, рассказывающий нам эту тему, раскрывающий. Но только вот 3 стиха, 9 глава, 14 стиха, можем прочитать, процитировать. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. И тут можно подумать, что люди тоже, они делятся на две категории, знаете. Тут если мы опираемся на этот стих, на основании этого стиха, есть те, которые желают милости. Просто вот желают, ну хотят, чтобы Бог их миловал. Они вот прям вот очень сильно хотят, ждут этого. А есть дальше подвязающиеся. Есть люди, которые пытаются, ну, хоть что-то вот, ну, сделать, чтобы уже Бога толкнуть к милости-то наконец-то. Ну, не просто ждут, они начинают какие-то действия предпринимать. Они что-то уже, вот у них уже это все в процессе. Но самое интересное, что не в случае первых, которые просто ждут, не в случае вторых, которые пытаются как-то повлиять, как-то заставить, или, может, не заставить, а, ну, как-то напомнить Богу. Боже, я живой. Боже, мне это надо. Ни в случае первых, ни в случае вторых. Милость Божья от них абсолютно не зависит. Не зависит. Мы никогда не можем повлиять или заставить Бога изменить свою волю только потому, что мы так хотим. Бог меняет, Бог действует, Бог совершает свою волю только тогда и только так, как Он хочет. Я уже говорил, что иногда мы считаем не милостью то, что на самом деле милость. Иногда, будучи в каких-то обстоятельствах, ну, не совсем приятных, не совсем комфортных, иногда видя, что происходит в мире вокруг нас, даже вот события мы вспоминаем и говорим сейчас о том, что братья служат там, на Украине, занимаются служением. Вы знаете, наверное, тысячи, миллионы милости Господь являет там, вот в тех обстоятельствах, в той войне. Через эти обстоятельства войны Бог не перестал являть свою милость. Бог не отвернулся от Украины. Многие думают, знаете, вот Бог повернулся лицом к Китаю и спиной к Украине. Теперь он китайцев больше любит. Нет, он продолжает миловать вот этих людей, которые живут на Украине, которые, может быть, многие из них страдают, потеряли кровь, гибнут, как-то ранены, испытывают какие-то ранения, болеют. В этих лишениях Бог милует. И нам это непонятно. Мы думаем, ну как? Ну где? Где же его милость? В чем его милость? Да поможет нам Господь это осознавать. Есть такой пример Ионы, знаете? Книга Иона об этом говорит. Иона убежал от Бога. Бог по своей милости все-таки доставил его в Ниневию. Говорит, Иона, я тебе послал, вот делай то, что тебе велено. И он проповедует. И мы видим реакцию города Ниневии. Да? Все в ретище, все в трепете, в раскаянии. Весь город покаялся. Иона выходит за город и начинает Богу высказывать. Ну, я же знал, что ты такой милостив. Ну, они такие грешники, их же вообще надо вот смешать с землею. А ты, понимаешь ли, взял и помиловал. И он говорит, что вот это вот тяжелее мне снести, нежели жизнь. Вот убери от меня жизнь, потому что я это уже не могу терпеть. Ну как так, быть таким милостивым? И Бог такой интересный пример ему дает, такое событие, да? Он пошел, сделал себе кущу, вот, и Бог произрастает растение, чудо происходит. Растет растение. И он так обрадовался, думает, о, тенечек будет, хорошо будет, мне приятно сидеть тут, хоть какое-то укрытие от зноя. Это милость Божья, что выросло это растение за одну ночь. Милость, конечно, еще бы, какая милость, Если бы у нас там это вот вилла где-то неожиданно там на берегу моря, и только зайди, живи и радуйся. Да. Милость. На другой день, и она радуется так с утра, думает, вот как хорошо. И только зной припалил, это растение моментально засохло, и Бог написано, что дает зной и сильный восточный ветер. Вот в предыдущий день не написано, что был сильный восточный ветер, зной палил голову Ионы так, что у него уже, вот он изнемог, он уже тоже начал жаловаться. Но и в этом милость Господня, что вот этот ветер этот начался, что зной начал палить его в темечко, вот это тоже милость. Потому что он был в состоянии непонимания. Он не понимал реальность, он не понимал, что происходит на самом деле. И Бог дает ему хорошие обстоятельства по милости своей. И тут же, сразу же посылает ему трудные, тяжелые, плохие обстоятельства, тоже по милости своей. И говорит, слушай, ты же не растил это растение. Я тебе его дал по милости. Я захотел, я тебе его дал. Я захотел, я у тебя его убрал. И зной пришел, и тебе плохо. Это я делаю. Кто ты такой, чтобы ты мне что-то высказывал? Кто ты такой, чтобы со мною спорить? Неужели я создал этот город? Я этих людей создал? Неужели я их не помилую? И только тогда пришло к нему понимание. Наверное, многое в нашей жизни мы могли бы избежать многих таких моментов, да, жары, ветра восточного сильного, если бы мы находились в состоянии понимания воли Божьей, в состоянии понимания плана Божьего, в состоянии понимания милости Божьей над нами, мы бы могли избежать многих неприятных моментов. Наша практическая реакция на Божью милость, еще последнее заключение скажу вещи, должна заключаться в следующих вещах. Познавая, видя эту милость, осознавая ее, повторюсь, может быть, но этим подведу итог этой проповеди. Во-первых, мы должны ожидать и уповать в смирении. Ожидать смирения и уповать на Божью милость. Уповать. Смотрите, Псалом 12, 6 стих. «Я же уповаю на милость Твою, — говорит Давид. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствующему меня». Притча о фарисее и мытаре. На кого мы похожи? Иисус рассказал эту притчу, знаете. И во многом в понимании милости Божьей мы становимся похожими либо на фарисея, либо на мытаря. Кто-то говорит, что вот у меня такие заслуги, я же тебе столько времени служу, я же столько лет уже, годков хожу в церковь, я же столько благовествую, я же столько там проповедую, я же столько пою, я еще что-то там делаю, много служений для тебя. И преподносим Богу это и говорим, Боже, вот видишь, это же все для тебя, это все для тебя. А кто-то стоит просто, бьет себя в грудь и говорит, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Потому что я ничто, я прах и пепел перед тобою. Мы должны искать, во-вторых, вспоминать милости Господни, видеть их. Мы должны исследовать, если хотите, эти милости. Хотелось бы, чтобы я не забывал об этом. И вот мне очень понравился этот пример этого брата. Чтобы я каждый день мог по прошествии дня, вечером, в тишине, может быть, перед сном, несколько минут прокрутить свой день в своих мозгах и увидеть, сказать, Боже, помоги мне увидеть эту славу Твою, увидеть силу Твою сегодня, увидеть милость Твою. Не пройти мимо, не забыть об этом, поблагодарить Тебя. Последнее. Мы должны славить Господа от всего сердца за Его милость. В 106-м псалме, интересно, такой псалом там перечисляется о том, как Бог вывел народ израильский из земли египетской. Много-много всяких вещей, и там 4 раза повторяется один и тот же стих, абсолютно одинаковые слова. Знаете, как они звучат? «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Братья и сестры, будем славить Его ежедневно, будем славить Его постоянно, будем следить за Его милостями, вспоминать, считать, мы поем песню, пение, гимн христианский, «Милости Господни вспоминай, считай и прославляй Бога, сохраняй их в сердце и хвали Бога, славь Его за эти милости. Да благословит нас Господь слагать эти истины в сердце своем. И мы сегодня, знаете, такое насыщенное служение, которое все, вот все слагается в одно. И первая проповедь также говорила о том, как Бог милостив был к мытарям, да, к грешникам, казалось бы. Но и к ним Бог милостив был, к Закхею, к Левию. Будем вот это все переваривать, будем слагать в своем сердце. И пусть Господь поможет нам, чтобы это произвело действие не просто в нашем слухе, но действие в нашей практической жизни, в наших шагах, в нашей жизни и общении, отношениях наших с нашим Господом. Аминь.